Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии сегодня, как всегда по пятницам, у нас Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО и главный редактор журнала «ФОМА».
Вот, а, Господин Михайлович, а можно я продолжу? Вот, если
позволите? Я хотел продолжить эту тему. Да. Пожалуйста.
Я не договорил, я стал просто думаю, что почему, вот, мне кажется, нельзя вот, переходить на язык аудитории полностью, да? Потому что ведь какая задача священника, миссионера, да, он должен, вот, ну, в пределе, он должен говорить о Христе, и он должен, вот особенно если это миссионерские цели, он должен сказать, что вот, ребята, вот вы живете так, а на самом деле есть другая жизнь, да? То есть его задача рассказать о том, чего они не знают, и научить их, если хотите, в том числе и на другом языке говорить. Смотрите, что происходит, когда он говорит, вот, и он там начинает словечки, еще что-то, но если, даже когда вот аудитория улыбается, смеется и так далее, ошибкой выступающего будет полагать, что это значит, что они, безусловно, положительно его воспринимают. Ну, они, может быть, просто эмоционально реакнут, засмеялись, вот не ожидали, кто-то от неловкости засмеялся. Но какой получается эффект? Мы думали, это вот какая-то такая церковь, они какие-то такие странные. Да не, они же вот в принципе такие же. То есть, во-первых, подсознательно аудитории внушается мысль о том, что вот этот язык, он вообще-то, ну, вот даже батюшка так, да, это, условно говоря, даже батюшка говорит, блин, так а нам и подавно можно, да, условно говоря. Вот, то есть сознательно или осознанно человек считает, что, так я все правильно делаю, да. И дальше получается вот то, о чем я уже часто вот думаю и говорю, вместо вот этого посыла «можно быть другим», человек, священник или там, неважно, не священник, он посылает совершенно другой, как сейчас принято говорить, месседж, да, мы такие же, как и вы. Церковь, это, в принципе, вот вы думаете, что вы далеко от церкви? Да нет, вы уже, так сказать, практически в ней, потому что вот мы тоже разрешаем себе там пропустить бутылочку пива и можем сказать, блин. Да? И здесь, в общем-то, никакого нужного, желаемого эффекта, никакой цели не достигается, конечно. Это совершенно что-то другое. Это я не за то, чтобы миссионер, обращаясь к аудитории, говорил там на каком-то подобии церковно-славянского языка, совсем нет. Но я хочу сказать, что это, знаете, как это вот как часто у нас критикуют современную музыкальную культуру, популярную, за то, что вот голосов-то нет, поэтому прибегают к максимальному количеству специальных эффектов разного рода, да, начиная от обнажёнки там, и заканчивая каким-то дымом, огнем и прочее, чтобы вот держать зрителя. Вот это то же самое. Если голоса нет, все остальное, оно совершенно не важно. Вот это в любом случае не музыкальная культура, все что угодно. Поэтому ты можешь даже держать аудиторию. Вот мне присылали, причем даже какая-то была дискуссия священника, вот выступление священников, который входил в неправославную аудиторию, и вот он там пытался как-то ее приблизить к себе. Вот мне публичное выступление, если я посмотрел, у меня очень такое сложное впечатление от этого осталось.
Ну, вот журнал «ФОМА» больше 20 лет назад, насколько я знаю, тоже ставил целью себе поиск языка, на котором, конечно, разговаривать, да, можно было бы о вере современной аудитории. Да. А сегодня что-то изменилось для вас в этом поиске?
В журнале?
В журнале, для журнала? Да. Для журнала, для вас как главного редактора, для вас как журналиста.
Знаете, мы постоянно об этом думаем, потому что тут очень сложно. Вот мы спорим, и недавно говорили о том, вот, кто, собственно, аудитория. Вот это та аудитория, вот, которая 20 лет с нами, или вот какая-то новая, а вот мы готовы, они готовы, не стали ли мы более таким внутрицерковным. Но видите, даже вот сегодня во внутренних дискуссиях церковных вот часто звучит мысль о том, что есть внешняя и внутренняя миссия. Да, то есть все-таки что имеется в виду? Внутренняя миссия – это люди, которые в церковь, в общем-то, уже пришли, но мало чего знают еще. То есть они уже, их не нужно, что называется, убеждать, вот, решать с ним главные мировоззренческие вопросы, но в церковном пространстве жизненном они еще не ориентируются, и здесь очень важно, чтобы вот эта ориентация, она не привела к какому-то формально такому фарисейскому, да, ты ловко там крестишься, уверенно проходишь там в церкви на нужное место, там правильно ставишь свечку в правильных моментах, так сказать, крестишься и кланяешься там во время литургии, и, так сказать, знаешь, как там, ну, как тебе кажется, по крайней мере, готовиться к исповеди. Вот все-таки о чем-то большем хочется говорить. Поэтому внутренняя миссия такая важная вещь. И, конечно, Фома в том числе и внутренней миссией занимается тоже. И вот в этом сложность, что и внутренне, и внешне все-таки мы при этом стараемся говорить и с широкой аудиторией, которой, в принципе, это может быть интересно. Но тут, опять же, крючка только два. Либо человеку интересна, собственно, церковная жизнь или церковный взгляд на мир, он тогда поэтому будет читать. Либо это вот темы, которые Фома касается, ну, общекультурной темы. Тоже понятный подход, когда мы пишем там об истории, о литературе, о музыке, о живописи, но вот при этом это каким-то образом, как мы, ну, вы знаете прекрасно, есть такой у нас как бы внутриредакционный, фомовский материал или не фомовский, да? Что это значит? Это вот до конца, может быть, даже не проговоришь, но где-то ты это должен чувствовать, но все-таки вот... Вот недавно мне принесли материал один, интервью, вот в номер. И я просто сказал, что его публиковать нельзя, он совершенно не фомовский. Там все выверено, четко все сказано, но только там нет ни жизни, ни нерва, ни проблем каких-то реальных, вот, а просто вот, ну, такое вот описание, не знаю, катехизическое какое-то, ну, достаточно формальное, одно из тем.
Вот. Вот на сайте Фомы сейчас появляются к вопросу о поиске языка много материалов в современной форме, там, 5 фактов о, 10 вещей, которые и так далее.
Да, не всегда удачно, кстати сказать. Я, поскольку, вот, честно скажу, что я это вместе с читателями уже вижу, я над этим не работаю, потом часто я вот сообщаю коллегам, что я вот огорчен, так сказать.
То есть для вас к этой форме, к вопросу о поиске языка,
нравится,
есть вопрос?
Форма мне исполнение не всегда нравится. Просто там есть, бывают неточности.
Потому что у меня есть ощущение, что вообще сейчас вот во многих СМИ, причем читательское ощущение, вот я открываю материал какой-то, да, и понимаю, что это просто за уши редакции протянутый принцип, там, 5 фактов, чтобы вот в этот жанр попасть, чтобы, ну, побольше, да, просмотров собрать. Ну, да. Как я помню, меня совершенно удивил, была такая чудовищная новость про то, что в очередной раз кто-то забыл ребенка в машине в жару, и ребенок, к сожалению, погиб, и портал отреагировал публикацией заголовком 10 способов не забыть ребенка в машине. То есть уже какое-то совсем вот такое запредельное, на мой взгляд, притягивание за уши.
Вы знаете, тут вот какая-то это вот, конечно, обоюдоострая, точнее, не обоюдоострая, это какая-то какие-то взаимосвязанные истории. Я вот на днях прочитал интервью. Ой, сейчас боюсь соврать, потому что я прочитал несколько интервью, вот сейчас не помню, кто об этом говорил, в общем, в одном из интервью с кем-то из наших известных людей, как принято говорить, да, там в очередной раз вопрос телевидения касался, и было сказано, что за 20 лет настолько изменились и настолько испорчено все вот этими бесконечными ток-шоу о каких-то, ну, совершенно неприличествующих для обсуждения сторонах жизни, известных людей, неизвестных людей. Знаете, я вот, честно говоря, этому практически не вижу оправдания. Я понимаю, что вот, может быть, мои коллеги, со многими из которых я там знаком, если вдруг кто услышит, то, наверное, меня очень обидится, но я не могу, это вот, это невозможно поддерживать ни в какой форме. Понятно, что это рейтинг, понятно, что у них есть миллион объяснений, что если не будет этих программ, они не получат деньги на то, чтобы наряду с этими программами делать совершенно другие программы. Все это мы миллион раз слышали, но мы вот должны на что-то соглашаться, да, все имеет свою цену. Но, понимаете, это зритель настолько развращен этим, и он, надо просто честно говорить, что результат этого будет только один. Во-первых, зритель к этому будет привыкать, совершенно в логике вот того, что сейчас называют окнами Овертона, да, то, что казалось запредельным, о чем, может быть, шептались на кухнях или даже не шептались, сегодня теперь это вот можно услышать и так далее. И он, и история, и вот поскольку это так или иначе, эпатаж, у эпатажа есть одно железное правило, чтобы продолжать на этом, так сказать, собирать или держать, или увеличивать рейтинг, нужно увеличивать форму, вот градус вот этот вот. И это все, конечно, не может не отражаться на общем таком вот ситуации со зрителем, со слушателем. Это очень плохо, я считаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в программе «Светлый вечер», как всегда, по пятницам. Но вот к этому разговору, в частности, об этих так многими любимых, а многими нелюбимых ток-шоу. Я от одного священника, кстати, слышал такую мысль, которая мне показалась очень здравой, что обычно, когда мы сетуем или критикуем такого рода медиапродукцию, мы как бы обращаем эти сетования и критику к телевизионщикам. А, возможно, есть смысл обратить их, собственно, к нам самим, к зрителям, потому что если нет рейтингов, если не смотрят столько-то человек, то нет рейтингов, нет рекламы, нет телешоу.
Вы понимаете, и да, и нет. Вот смотрите, просто здесь простая количественная история, математическая. Сколько у нас каналов и сколько у нас зрителей? Да? Зрителей намного больше. Соответственно, а логика здесь, да, это упрек справедлив, но просто зрителей миллионы. И убедить миллионы зрителей это не смотреть не получится никогда. Я просто помню прекрасно, что я имею в виду. Вот разговор, да, когда в очередной раз был с телевизионщиком разговор, мне один очень высокого уровня телевизионный чиновник сказал, он говорит, да я согласен на самом деле. Он новостями сам занимается, а он этими вещами не занимается, поэтому он, может быть, легче согласился. Он говорит, мне самому иногда стыдно и противно смотреть то, что на нашем канале выходит. Но он мне сказал простую вещь. Ты пойми, наш канал в одиночку не может это прекратить по одной простой причине. Если мы это у себя прекратим, у нас все рухнет. Все рейтинги, вся, так сказать, экономика телевизионная. Вот поэтому это может быть только вот общее соглашение там каналов ну, одного уровня. Да, вот надо сесть и договориться. Ну, я тогда, конечно, сказал, что это такое, ну, сядьте и договоритесь в конце концов. Да? Но это я к чему? К тому, что все-таки при справедливости упрека в том, что зритель может и не смотреть, да, договориться, не показывать там для начальников 5-7 каналов проще, чем уговорить, там, я не знаю, десятки миллионов людей или несколько миллионов людей это не смотреть. Вот. Это просто более сложная процедура.
Но вы общаетесь с топовыми менеджерами федеральных каналов. Как вам кажется, есть вообще шанс, что люди в силу своих качеств человеческих или интересов профессиональных, все это договорятся?
Знаете, я думаю, что гипотетически всегда есть, вот, но практически все очень сильно упирается в экономику. И, по крайней мере, я других объяснений не слышал, что если не будет этого, не будет такого рейтинга, не будет такого смотрения, то просто не сможет существовать.
Не будет рекламы, не будет денег.
Ничего другого.
Ну вот я не случайно заговорил про ответственность зрителя и не случайно упомянул, что эта фраза была сказана священником. Часто звучит такой вопрос, но, может быть, церковь, обладая сетью, обладая миссией, может или должна, собственно говоря, как-то ну, повлиять на людей, чтобы им не хотелось смотреть такие программы.
Нет, естественно, нет, так, понимаете, но для церкви, это вот если говорить серьезно, то церковь, она не может не влиять, и человек, находящийся в церкви, он должен это влияние, ну, естественным образом, испытывать. Да? То есть в том, что я имею в виду, что не нужно священнику на проповеди говорить, не смотрите, это гадкое ток-шоу. Человек, который приходит в храм Святого Причастия, он и не должен его смотреть в идеале. Да? Понятно, что жизнь менее линейна в этом смысле, но у меня здесь только одно, вот личное мое мнение. Я понимаю прекрасно, что человек грешен и слаб, и вот, знаете, когда говорят, ой, я не верю, что этот человек может что-то сделать, обычно это говорят о каких-то резонансных вещах, там, преступления, когда и прочее. На самом деле, мне кажется, вот если бы нас, таких, какие мы есть, вот, ну, знали, там, не знаю, десятки, сотни людей, кто нас знает, если бы они знали о нас всю правду, то они бы тоже это могли воскликнуть. Ой, это... То есть все-таки наш вот образ, он, его знают единицы, а подлинного человека, кроме Господа, не знает никто. Вот. По крайней мере, ну, я о себе могу сказать, что я уверен, что просто вот если многие люди, которые считают, что я вот такой более-менее приличный человек, если бы они примерно понимали состояние моей души, что им сказали, ой, ах, вот оказывается как, да, вот. То есть в этом смысле это все понятно, но, по крайней мере, да, уж коль скоро ты что-то такое делаешь, ну, ты хотя бы не пытайся оправдать это. Понимаете, то есть не нужно, условно говоря, если ты там, не знаю, попал на какой-то гадкий сайт, увлекся и просидел, ну, вот я это делал с чисто научным интересом, изучал, а как это отражается там на чём. Да? Ну, повелся, да, ну, по крайней мере, постарайся не оправдать. В этом смысле, ну, если там, условно говоря, это я к чему говорю? Вот смотрите, ведь эти ток-шоу еще кто-то делает, да, там тоже есть люди, которые ходят в храм и так далее. То есть, условно говоря, некоторые гордо заявляют, а я там отказался от ведения таких программ. Часто люди, которые отказываются, они отказываются не потому, что вот они серьезно вот сделали серьезный выбор. То есть, честь им и хвала, конечно, потому что они могут себе это позволить, опять же, экономически, да. А бывают ситуации, когда человек, к сожалению, вот в ситуации выбора, он делает выбор в пользу, ну, того, что ему, он понимает, что это, ну, вот хотя бы здесь не оправдываться, понять, что это слабый, что он идет на компромисс, вот, и в идеале, конечно, какую-то черту не переступать. Вот. Но опять же, я поймите меня правильно, я не пытаюсь сейчас как-то смягчить какие-то требования, да, к христианину. Я просто не хочу, чтобы мои слова звучали упреком. Вот, потому что я никогда не знаю всех жизненных обстоятельств, но, по крайней мере, себя нельзя оправдывать. Потому что мы четко понимаем, что есть вещи, которые, ну, христианину, ну, нельзя их делать. И если ты их делаешь, ты хотя бы должен понимать, что в данном случае ты просто отпадаешь вот от этого. Ты сам нарушаешь все то, что ты не должен нарушать.
Ну, вот вопрос философский скорее, но поскольку наша жизнь так или иначе руководит экономикой и цифры в очень большой степени, получается, что выхода из этой ситуации пока не предвидится. То есть, и с этими ток-шоу, поскольку их нужно снимать, и руководители не договорятся,
Все
будет только хуже.
Выход предвидится, потому что, понимаете, руководит экономикой — это тоже такая вещь довольно сложная. Посмотрите, сегодня все чаще говорят, например, вот философия потребительства, да, ведь на самом деле мы... Понятно, что нам не нужно, и никто не говорит о том, что нужно перейти в режим питания в блокадном Ленинграде и есть клей, да? Но, в принципе, я думаю, что за исключением, к сожалению, большого числа людей, которые сегодня живут в реальной бедности, да, вот если взять людей, которые, ну, не испытывают вот таких проблем, а их тоже, слава богу, немало, то мы, конечно, нередко, ну, покупаем, не знаю, там, приобретаем, берем, многие вещи, которые нам просто не нужны, которые являются явно избыточными. То есть вот это вот так называемое потребительское общество, его философия с этой постоянной сменой гаджетов и прочее, и того, что человек сидит на крючке, а ой, пора уже бы поменять там и так далее, это тоже, конечно, такая уловка и обман человека. То есть эта экономика действительно руководит, но, понимаете, одно дело, что нельзя, так сказать, не есть, ты просто умрешь. А другое дело, что можно себя, ну, держать в каких-то разумных совершенно рамках. Вот. И это тоже, кстати, все хуже удается человеку современному вот в таких расслабленных условиях.
Вот это нас как раз подводит к теме еще одной, которую я хотел бы успеть сегодня затронуть. Я думаю, что мы, может быть, об этом даже потом еще подробнее поговорим. Ежегодные рождественские чтения. И тема их в этом году заявлена так: «Нравственные ценности и будущее человечества». И сейчас у меня вопрос, может быть, даже скорее к самому, вот, как принято говорить, концепту нравственности, потому что нередко можно такую реакцию встретить, что это слово «нравственность», произнесенное в публичном поле, звучит назидательно, так, морализаторски. Ну, сейчас нас будут учить нравственности. Кто? Ну, опять церковь. Ну, понятно. А церковь одну из своих крупнейших конференций называет «Нравственные ценности будущего человечества». Вы, как медийщик, не видите здесь какой-то проблемы с использованием этого концепта нравственности так активно в публичном поле?
Ну, было бы странно, если бы церковь не использовала это. Да? Я здесь не вижу проблемы. Я вижу проблему в том, что иногда складывается впечатление, что мы считаем произнесение правильных слов достаточным для того, чтобы устанавливались правильные поступки и была правильная жизнь. А это совсем не так. И поэтому, конечно, здесь для меня-то связь нравственности с будущим, она такая очевидная и безальтернативная, в том смысле, что не будет как-то нравственной составляющей жизни, вот, то, собственно, и жизнь будет, ну, либо ее не будет вовсе, либо она будет какой-то совсем грустной. Вот. Но просто нужно осознавать такую практическую составляющую этого всего, реальность. И вообще, на самом деле, любой нормальный человек не может быть против нравственности. Да? Недаром там золотое правило нравственности существует, да? И никто в здравом уме не будет говорить, что это плохо. Возникают проблемы когда? Действительно, как вы сказали, когда есть вот элемент назидания, который все хуже воспринимает современный человек. Потому что в назидании, по большому счету, ничего плохого нет. Да, даже в каких-то...
Ну, преступного точно нет.
Да, преступного точно. Вопрос готовности это воспринимать, а плохое начинается тогда, когда назидает тот, кто сам не живет так, как назидает. Вот это да, это тут, ну, это элемент лицемерия уже, это совершенно, так сказать, другая история. Но все эти факторы необходимо учитывать. Это тот самый вот стеклянный дом, в котором живет и священник, и любой христианин.
Хотел бы сейчас вот какую тему обсудить. Я недавно, так получилось, общался с священником, который пришел к вере вот в нулевые годы, то есть молодой священник. Это позже, чем все-таки пришли в церковь вы, но, в принципе, это примерно, ну, как-то вот близкие по времени годы. Почему я говорю близкие? Потому что мы это сравнивали в беседе с тем, как люди приходили в церковь в советские годы, там, в середине века. И была такая мысль, что вот в какие-нибудь 60-е годы, например, да, или там 50-е, или 70-е, люди искали в церкви свободу под гнетом машины идеологической, искали какое-то другое измерение, это было поиск свободы, они там находили. А священник это мне говорит, что парадоксальным образом вот сейчас, может быть, от обратного приходят в церковь многие, из этого вот свободы, которая на деле оказывается хаосом, ищут хотя бы какую-то систему, какую-то конструкцию, то есть каким-то, в каком-то смысле какую-то несвободу, какую-то степень вот каких-то правил, чтобы к ним, в них войти, в них жить, и а дальше что? А дальше парадоксальным образом как раз ту самую свободу обретают. И эта мысль такая, которая очень часто встречается в разговорах о вере у разных авторов, что догма дает свободу, что только в правилах обретается подлинная свобода. Я вот об этом думаю и никак не могу для себя это дальше вот расформулировать и как-то за хвост ухватить. Вроде чувствую, что это так, а ну как это объяснить даже самому себе? Вам приходилось на эту тему наверняка задумываться?
Ну да, приходилось. Я, правда, не вижу здесь большого парадокса. Мне кажется, что эти две точки зрения, они не альтернативны, потому что ты приходишь в поисках свободы той, которую мир не может дать, и это значит, что ты ищешь точку опоры. Я так вас услышал.
Да.
Точка опоры, она не означает отсутствие свободы, потому что это просто, понимаете, как, вот могу даже сослаться на документ, который еще в 2008 году был принят в продолжении вот основ социальной концепции Русской Православной Церкви, был принят документ о достоинстве личности и правах человека. Там говорится о том, что свобода есть величайший дар Бога человеку, но указывается на то, что есть два вида, что ли, свободы, два типа свободы. Да, свобода выбора, которая есть дар, да, и это та, о которой чаще всего говорят, это та свобода, которая была и у Адама в Эдемском саду, выбрать, да, вот свободно послушаться заповеди, исполнить заповедь Божию или не исполнить. Но есть еще и наивысшая свобода, это свобода от греха. И вот, вот эту свободу человечество в поступке Адама и его жены и потеряло. Или там сделала таким труднодостижимой, да, только через вот, путь к Богу, через святость. Вот. А, и здесь, если говорить об этих двух типах свободы, то нет никакой сложности, потому что в мире, где сохраняется свобода выбора, все сложнее свободно выбирать вот, именно не грех. Да. Вот эта падшая человеческая природа, если говорить о вот, богословском объяснении, она человека понуждает на самом деле. Поэтому ты в каком-то смысле свободу выбора теряешь, и поскольку ты выбираешь, как тебе кажется, свободно, на самом деле, в каком-то смысле насильственно, ты выбираешь грех, а не отсутствие греха. А вот в церкви человеку дается шанс обрести вот эту свободу от греха, вот, и вот этот свой выбор делать добровольно. Вот. То есть, условно говоря, свобода выбора – это свобода курить или не курить. Да, вот я этот пример привожу, он, может быть, не всем нравится, но тем не менее. Это свобода, ты можешь курить, можешь не курить. Но тебя, так сказать, Минздрав, да, понятно, здесь аналог, честно предупредил, что ты можешь курить, у тебя есть свобода. Но если ты будешь много курить, то почти наверняка у тебя будет рак легких. И вот, соответственно, свобода, которую тебе обеспечивает Минздрав, если ты следуешь, так сказать, его логике жизни, то ты просто обретаешь свободу вот от этой болезни. Да, у тебя ее гарантированно не будет. Да, если, вот, и ты можешь это тоже выбрать свободно. Соответственно, здесь вопрос, так сказать, выбора, но проблема в том, что иногда, знаете, здесь есть еще такая лукавая подмена, считается, что свобода – это только когда ты идешь против правил. А вот правило тебе говорит, туда не ходи. Почему вы сказали, вот парадоксально, что вот догмы, они... Догмы – это правило, но это же правила, которые не... вот на них смотрят как на ограничения. На самом деле, как раз если о догмах говорить, то догматы православные, они ведь не сколько ограничивают, сколько они являются вот этим путем к спасению, то есть к этой самой свободе от греха. То есть они говорят, что такое, если угодно, догма? Это вот этот мост, по которому, если ты пойдешь, то ты точно перейдешь на другую сторону. А все остальные мостики либо иллюзорны, либо там ветхие, либо обвалятся. Это вот как сталкер у Тарковского. Вот он идет, там эти вешки или что-то, помните, он там бросает. Там, вот это, гайки, да. Это догмы. Вот это догмы, по которым, если ты идешь, то ты обязательно выйдешь туда, куда нужно. Вот, поэтому, мне кажется, здесь парадокс, если есть, то он такой кажущийся, на первый взгляд только.
Есть и другая сторона вопроса. Очень часто, и я реально это слышу от людей неверующих, человек спрашиваешь, а вот вы там в Бога не верите, или не спрашиваешь, просто это в разговоре возникает. Он говорит, да, я вот считаю, что я за свободу мысли. Вот любая вера – это некая антитеза для него свободы мысли. А вот я за свободную мысль, которая никакими догмами не скована. Что бы вы такому человеку могли ответить?
Ну, если вот он бы только это сказал, то, понимаете, на такие общие утверждения можно... Тоже какие-то только общие утверждения там, противопоставить или предложить для размышления. Вот. Но действительно, свободомыслие, особенно вот в нашей стране в прошлом веке, трактовалось совершенно однозначно, как вот именно выступление такое атеистическое против религиозных. Ну, конечно, я думаю, что вот те движения, которые так называют, которые так называли, они на это право не имеют, или не умеют права, скажем так, узурпировать это. Да? То есть считалось, оно рассматривалось это исторически, действительно, многие называли как свободу от... религиозных представлений, вот, но мне кажется, что как раз-таки в логике того, о чем мы с вами сказали, здесь довольно сложно говорить, а почему вот, опять же, да, то есть получается, если я курю, это свобода, я это выбираю, если уж вот эту мою аналогию в интеллектуальном плане перебросить, а если я вот добровольно отказываюсь курить, то я, значит, скован догмами, которые, только почему, только потому, что мне сказали, что если я буду курить, я заболею. Ну, я же свободно выбираю. То есть, если бы люди все, узнав это, если бы это было на уровне знания, обладающего таким насильственным характером, тогда бы никто не курил. Да? А коль скоро народ курит, значит, безусловно, не только они свободно выбирают возможность, так сказать, травить себя этим никотином, но и я свободно выбираю. И мой выбор-то может быть в каком-то смысле довольно, в чем-то намного сложнее, потому что вот, знаете, демонстрация легких курильщика, она далеко не на всех действует так, как хотелось бы, вот, и потом не так давно ее стали демонстрировать, так уж всегда и везде, да, поэтому тут, а вот зато некое моментальное удовольствие, да, многие испытывали, поэтому тут вопрос еще кто, кому, так сказать, здесь... кто в большей степени и свободен, и при этом как-то ну, оказывает сопротивление вот это несвободному давлению со всех сторон. Особенно это вот в недавнюю эпоху такого расцвета рекламы. Это ж красиво, там, Кэмэл, там, и прочее. Это даже вот, знаете, где-то невзначай было, даже вот в моем любимом место встречи изменить нельзя. Он говорит... О, говорит, камель, трофейные, не, говорит, союзнические. Да? Вроде такая мелочь, а вот и все так несвободно навязывалось.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня, как всегда, в пятницу был в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное за эту беседу.
Спасибо вам.
В студии был Константин Мацан. До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».